Bunları bu kadar bir kadar sonra daha etraflı.
Azatlık Radyosu. Haberler.
Azatlık Radyosu'nun verilişi devam ediyor. Efirde Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu Qafqazda enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı 3 ölkənin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın ekspertləri diskusiyaya qatılırlar. Proqramı dinləyək.
Эфирде Кавказ Говшады, студия Ирина Лагунина.
Насколько Иран оценивается в мире?
Энерджи тачилатчисы кими Иран не кадар эйтибарлады ки?
Надежный поставщик.
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле...
Эслинда Иранын каз эхтияты Русиянын чиндан чоқту. Мен билдейме гюре Иран хеч вақт газла бағлы өхтелини беле дейч кирмейб. Ама о да вар чи хеч ким арадан кара пишин кетмейдзэйне амин дейл.
Какая-нибудь черная кошка не прибежит, и что Иран...
Мириса океан.
К сожалению, газ и нефть, это все используется для...
Тәсіф ки, газдыр, нефтдыр, бұнлар хамсы сияси тәзиг үчін истифаде олынур. Инді мәлумат алмышық ки, Газпром Шимали Осетиядан Джануби Осетияя кемер текмее, газы да дахили базар кейметлеріне уйгун сатмаға хазырлашыр. Бу артық тәзиг.
Монополитическое давление.
Иракик Валадзи...
Надо признать, что вот эта попытка России...
Этраф эләмәк лазымдır ки, Русияның энерджи базарында лидер олмаq ниәти мәнтиқидir. Ахы, Русия сон нәтиҗәдә юсәк технологияга наил олмаq истәр. Буны башка җир ала белмәс. Башка бер мәсьәлә таразлыгын олмамасыдır. Европа базары ачыкты, Русия бағлы.
Тогрул чуварлы, Кавказ Говшағында.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции Радио Свобода. Тема сегодняшнего круглого стола – энергетическая безопасность, а вернее, безопасность энергетического сектора. В беседе участвуют Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джаварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Итак, господа, мой первый вопрос будет заключаться в следующем. Вот мы много говорим о диверсификации энергоресурсов, о том, что плохо, когда страна зависит от одного поставщика, о том, что надо каким-то образом обеспечивать постоянные непрерывные поставки энергоресурсов. Но давайте будем говорить более в общем плане. Что такое безопасность энергетической отрасли для ваших стран? Давайте начнем с Грузии.
С Грузии. Мы как бы более пострадавшая страна, да, так можно сказать. Для нас, конечно, большое значение имеет энергетическая безопасность, и мы считаем это в первую очередь. Надо диверсифицировать поставку энергии, потому что события прошлой зимы показали, что у нас был единственный поставщик газа, это Россия, и на две недели буквально вся Грузия сидела в темноте, буквально потому что случаи были, на газопроводе отключили нам и электроэнергию, и газ. И сейчас наше правительство большие усилия делает, чтобы как-то диверсифицировать поставки, найти другие линии. Идут очень большие переговоры с Ираном, и вводятся новые мощности. Это, конечно, для нас очень важный вопрос.
Юрий Сайкин.
На самом деле, давайте две вещи разделим. Есть электроэнергетика, то есть это производство и поставка электроэнергии. Есть производство, доставка и реализация энергоносителей первичных. Значит, основные из них это, конечно, газ и нефть. Поэтому и встают вопросы. Когда страна сама потребляет свой уголь, то это ее внутреннее дело, как она обеспечивает безопасность этих поставок. Когда речь идет о том, что одна страна поставляет в другую, при этом еще появляются страны, через территорию которых происходит поставка, тогда и встают все эти вопросы, связанные с тем, что должна быть безопасность энергетическая. Причем надо толковать ее не только как безопасность поставок, но и как безопасность сбыта. Это две стороны одной и той же медали. Потребитель хочет быть уверен в том, что он получит нужное ему количество по оптимальной цене, что не будет срывов, что вот там пиковые нагрузки какие-то не скажутся на его потребителях. Поставщик хочет, чтобы у него был гарантированный сбыт. Если мы говорим об энергобезопасности, да, то я все-таки думаю, что здесь, если мы говорим про Россию и, скажем, Европейский Союз или, опять-таки, Россия и страны Кавказского региона, то здесь обязательно нужен диалог, нужно движение навстречу друг другу. Не может быть так, чтобы всегда была права одна сторона. Никто не обладает монополией на истину.
Спасибо, Юрий Саакян. Тагрул Джуварлы.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки раньше, ну, простые люди обыкновенные куда меньше интересовались там нефтью, газом, электроэнергией. Все казалось немножко богоданным. Или, по крайней мере, не интересовало людей. Вот государство должно обеспечить, и все. Вроде стоило это недорого по тем временам. Мы этого не замечали совершенно. Сейчас все-таки я убежден, что вот экономическая глобализация идет быстрее всего. И мы это чувствуем уже просто кожей. И вот эта неравномерность распределения ресурсов и одновременно неравномерность реформирования сектора этого, она создает вот такое какое-то, как в физике, такое напряжение внутреннее вообще в этой отрасли и в обществах, потому что невольно все это начинает политизироваться, и от этого никуда не спрячешься. И вот я с интересом слушал сейчас господина Саакяна, вот все-таки вот это то, что в Европе либеральный рынок не получился, например, или, по крайней мере, создает проблему. Например, меня это очень огорчает, потому что я связывался с реформированием у нас в маленькой стране, большие надежды. Но выясняется, что что-то тут тоже не клеится. То ли потому, что вот этот перепад, возможно, если все либерализовали бы, все было бы немножко по-другому. Но, может, возможно, этот перепад создает напряжение. У нас особых энергетических проблем нету. По сути дела, после нефти в Азербайджане энергетика сегодня самая инвестируемая отрасль экономики. Туда выделяются огромные средства ежегодно, причем не только из бюджета непосредственно, еще и за счет нефтяного фонда, потому что государство поставило, хотя с нефтяным фондом надо обращаться осторожно, это общеизвестно, тем не менее, вот решили, что это надо быстро форсировать развитие этой отрасли, и как бы не жалко денег из нефтяного фонда на такое благое дело. На самом деле там сразу же возникла одна проблема, все-таки внешней зависимости, которую у Азербайджана, по крайней мере, теоретически могло бы не быть. Он все-таки достаточно богат ресурсами. Это то, что все вот эти станции, которые делают быстро модульные станции, они все почти были запланированы на газе. А газ, это означает, все-таки уже у нас нет столько газа, надо у России брать. А цена в России не установлена, и, возможно, с 1 января будет $220. То есть это уже явно невыгодно. Хотя эти же модульные станции в Арцеле могли спокойно работать на мазуте тоже. Так у них технологически придумано. Но вот по непонятным мне причинам все сделали, все 5 станций построили на газе. То есть обрекли себя на некоторую зависимость. Но и сейчас только 6-ю собирается делать в двойном режиме, то есть на мазуте и на газе. Так что я думаю, что у нас все-таки все проблемы энергетики связаны, конечно, как это ни странно прозвучит после сказанного ранее, конечно, нереформированности сектора. У нас даже распределение отдали в начале энергораспределения двум компаниям, а вот сейчас это решение государство отменило. Возможно, эти компании не очень эффективно работали, я вполне допускаю, но все равно это движение назад, то есть распределение не надо было. Конечно, можно выбирать модель, можно распределение приватизировать, можно генерацию. Вот у нас выбрали распределение. Надо было идти более последовательно этим путем. И в этом смысле есть ощущение, что проблемы зимой могут начаться не из-за недостатка мощностей, а из-за проблем в распределении.
Но с точки зрения распределения энергоресурсов, здесь, конечно, более либеральный рынок, но с точки зрения добычи, более 60% добычи нефти находится под государственным контролем в мире, и практически 80% газа добывается государствами, а не крупными международными корпорациями. Это не BP, не Exxon, это именно государственные практически монополии занимаются этим. Таким образом, я возвращаюсь к тому, что сказал Ираклий Гваладзе, диверсификация. Но вы все равно, даже если будет диверсифицирована поставка газа и нефти, вы все равно равно будете зависеть от государств.
Да, к сожалению, это так, но все же надо найти других партнеров. Я, как уже говорил, мы сейчас очень интенсивные переговоры ведем именно с Ираном, чтобы если этой зимой будут такие же проблемы, которые у нас были в прошлом году, чтобы как-то найти другие способы доставки газа в страну. К сожалению, у Грузии нет своего газа. Единственная наша возможность, как бы в будущем, это если мы будем получать через газопровод, что пройдет по Грузии, через транзит, если мы будем получать, вот это в будущем перспективу какую-то дает стране. А в остальном надо свои, как бы, энергетика, это в целом и гидроэлектростанции, электростанции, надо новые мощности ввести. Вот это есть главная сейчас наша задача и главная программа правительства.
Юрий Саакян, второй раз возникает здесь Иран как возможный альтернативный поставщик энергоресурсов страны Южного Кавказа. Насколько Иран оценивается в мире как надежный поставщик?
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле, если мы говорим о газе, то запасы газа в Иране больше, чем в России. Почему Иран не рассматривают как надежного поставщика? Ну, я думаю, что здесь опять-таки политический налет больше, нежели... Насколько мне известно, Иран не срывал никаких обязательств, которые у него есть по поставкам газа. Поэтому я думаю, что Иран можно рассматривать как надежного поставщика. Здесь же вот в чем все дело. Это мы опять возвращаемся к тем рискам, которые есть в энергетике. Какой бы ни был поставщик, Иран или Россия, никто не гарантирован от того, что какая-нибудь черная кошка не прибежит, и что Иран тоже, так сказать, не использует этот энергетический рычаг. Конечно, страны, у которых нету собственных энергоресурсов, они, в общем-то, находятся в этом смысле в менее, так сказать, удобном, менее комфортном положении, чем страны, обладающие запасами. Поэтому в данном случае у Грузии, конечно, есть выбор Иран или Россия, но надо четко понимать, что это все равно будет зависимость от поставщика энергоресурсов.
Таргул Джавалы, а как формируются сейчас отношения Азербайджана с Ираном? Почему я спрашиваю? Потому что вы сказали, что вот 5 модулей рассчитаны на газ, и опять это порождает некую зависимость от поставок газа из России. Как развиваются отношения между странами, Ираном и Азербайджаном?
В принципе, нормально, потому что Иран ведет себя как держава, которая, она действительно своего региона держава, и они очень активно пытаются занять какие-то ниши в азербайджанской экономике. То есть они стараются никакую свободную нишу не упустить, где бы она ни была. Напомню, что в свое время проезд Шахдани из Ирана вообще не было с 10%. Он потратил огромные усилия, политические были потрачены, чтобы он просто оказался в проекте. В этом смысле Иран, конечно, для нас достаточно большой сосед, с которым надо считаться, и который, в принципе, как показал опыт вот этой нашей Нахчеванской автономии, которая отрезана как вот от этой материнской части, он довольно спокойно, Иран, вот идет на вот обмен, скажем, он поставляет туда газ и электроэнергию, а взамен с этой части Азербайджана поставляется в Иран такие же объемы. То есть с Ираном удается как-то по многим вопросам экономическим, не политическим, удается договориться. А что касается вот последнее, я хотел бы сказать, все-таки я, может быть, там, как либерал в душе, к реформам отношусь очень хорошо. Вы привели правильные цифры про вот эту степень государственной монополизации в отраслях. Но все дело в том, что это тоже ведь не чистый опыт государственного контроля. Скажем, в России все большие компании, они одновременно выпускают акции, и какую-то часть акций выбрасывают на рынок, чтобы получить инвестирование. У нас такого абсолютно нет. То есть у нас нет ни одной энергетической компании, которая могла бы взять, привлечь финансовые средства со стороны за счет акционирования или каким-то другим образом. Только сейчас нефтяная компания научилась брать синдицированные кредиты на Западе, достаточно дешевые, но и то под честно слово нефтяного фонда, потому что сама государственная нефтяная компания не прошла достаточного аудита. Это тоже достаточно серьезное требование любого кредитора. Без аудита никто никому кредита не дает. Поэтому я думаю, что на этот вопрос, может быть, нет ответа вот насчет либерализации этих рынков, потому что у кого-то это получается, и тогда кажется, что это замечательно. Но в Америке достаточно было случиться после разгосударствления энергосистем. Первые аварии, как все заговорили, что это была величайшая драма.
Чуть-чуть отвлекаясь от газа и нефти в энергетическом секторе, Ираклий Гваладзе, вот мы говорим о либерализации, мы говорим о диверсификации поставщиков. Насколько я понимаю, все-таки нефть и газ не играют такой уж существенной роли в грузинской экономике. То есть они, конечно, играют существенную роль, но все-таки, по-моему, только 60% экономики построено на газе в основном, да, а 40% это электроэнергия. Правильно, да?
Да.
А либерализация электрической области, будем говорить так, привела к тому, что российские компании начали играть намного более существенную роль во внутреннем рынке. Так если Россия воспринимается в данный момент как недружественная страна, как страна риска для экономики Грузии, то так ли уж нужно проводить либерализацию?
Конечно, во время приватизации, когда у нас была большая приватизация, в конце 90-х годов все газораспределительные станции и маленькие электростанции, большую их часть, конечно, купили российские компании. Даже газораспределительные станции в некоторых городах, большинство компаний Итера владеют акциями этих компаний. А вот кроме распределительной станции Тбилиси или электрораспределительной станции принадлежит РАОС. Но когда мы говорим, что вот выбрать из откуда, например, брать газ, из России или из Ирана, или кто вот надежный поставщик, конечно, к сожалению, это надо отметить, что газ и нефть, это все используется для политического давления. Вот буквально 20 минут там назад мне передали вот сообщение, что оказывается «Газпром» собирается строить газопровод в Северную Осетию, в Южную Осетию, и будут там, значит, продавать газ по внутренним российским тарифам. Ну, это уже не на политическое давление. Другую оценку я никак не могу тогда дать, потому что Южная Осетия – это территория Грузии, там, значит, строится какой-то газопровод, и это буквально с 28 октября начинается строительство этого газопровода. Вот после таких сообщений, после таких отношений, конечно, возникает вопрос, ну, надо нам искать других поставщиков и других партнеров.
Ну, извините, Иракли, а чем это плохо? Ну, пусть хоть на одной отдельно взятой маленькой части территории Грузии люди живут с обеспеченным газом.
Нет, это конечно, политическую подоплеку имеет, потому что «Газпром» — это, конечно, государственная компания, и они это собираются делать именно потому, что вот как бы вот отдельные части вот грузинской территории, они как бы не считают это территорией Грузии. Они им льготные условия создают. Тем самым они уже думают, что это их территория. Больше это понять никак нельзя.
В чем разница между зависимостью в области газа от России и зависимостью электроэнергетики от России? Почему в электроэнергетике вы не испытываете давление и недружественного поведения со стороны российских компаний, а в газовой отрасли – да?
Я бы не говорил, что мы не испытываем давление. Вот прошлой зимой нам отключили электричество тоже. Линии электропередач тоже были взорваны. Причем две электролинии через Россию идут в Грузию, и обе они были взорваны. И газопровод, и эти линии. Потому сейчас я и говорю, что мы собираемся новые мощности вести, построить электростанции. Даже вот говорится, что вот Худонские электростанцию построить. Вот это очень дорогой проект, но мы собираемся это строить. Чтобы полностью не зависеть от России, от электричества и от газа тоже.
Есть проекты подключения центральноазиатской нефти и газа к Европе. И явно совершенно, если эти проекты будут реализованы, то они затронут и страны Южного Кавказа. Юрий Сайкин, как это скажется на роли России для региона и Южного Кавказа, и, может быть, немножко Европы?
Знаете, честно говоря, я очень пессимистично оцениваю возможности строительства таких трубопроводов. То, что мы пытались оценить на самом-то деле, и получается, что политический пасьянс в этом регионе таков, что все участники не договорятся. Это мое мнение. Достаточно выпустить одному звену, и проект не сможет быть реализован. Ну, таким звеном, например, может быть Казахстан. И тогда говорить о том, что что-то там будет строиться, не приходится.
А есть опасность, что Казахстан выпадет?
Нет, я имею в виду из проекта.
Для туркменского газа, например.
Например.
Тагрул Джуварлы. А ваше мнение?
Ну, я думаю, что это все-таки слишком большая политика, если отвлечься от некоторого раздражения, которое постоянно Россия вызывает у новых государств, да, то надо признать, что вот эта попытка России прорваться, стать таким своеобразным гегемоном на энергетическом рынке, она в ближнем, по крайней мере, она довольно логична, потому что, в конце концов, Россия ведь хочет взамен получать технологии, она хочет такую игру затеять, вот в зависимость, что в конечном счете получать высокие технологии, которые при других вариантах ей вряд ли дадут. Другое дело, что здесь опять возникает неравномерность. То есть, например, европейский рынок достаточно открыт, и Россия пытается войти в энергичный рынок, а российский рынок с этим больше и достаточно закрыт. Поэтому Европа, очнувшись, говорит, ребята, правила игры не одинаковые. И тогда вот эта замечательная конечная идея заимствовать технологии, она, конечно, тоже начинает подвергаться сомнениям. То есть в этом смысле я думаю, что очень сильно педалируются, конечно, сегодня вот эти все нефтяные вопросы. Для меня самая смешная вещь, которая в мире, которую я знаю, это что в Германии дети не знают истории Германии, но знают, что такое «Газпром». То есть, конечно, это в какой-то степени чудовищно даже, это смешно. Но эта зависимость иногда оказывается тоже с другого конца тоже рационально. Ведь ни для кого не секрет, что Россия очень внимательно контролирует центральный азиатский газ лишь по той причине, что у нее самой проблемы с газом. Она не уверена, что если не будет вот этой подложки центральноазиатского газа, что она Европу достаточно обеспечит. Эти проекты пока только в развитии, все эти Штокманы и прочее. То есть, как бы это вызвано необходимостью. И, в принципе, любое государство само по себе начинает оценивать свои собственные выгоды. Вот так Туркменбаши в обмен на лояльность к нему и на стоимость газа $100 достаточно легко согласился на все остальные условия, потому что для него это очень важно. То есть этот рынок необычайно, с моей точки зрения, сегодня усложнился. Действительно, он как шарада какая-то. И в конце концов, вся мировая система висит на нескольких таких крупных блоках. Там США, Китай, Россия, Индия. Да, это все видно. И важно, чтобы вот эти ниточек, на которых мы сидим, небольшие страны, чтобы они случайно что-то там не обрывалось, чтобы мы случайно что-то не провалилось.
Спасибо. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода» — грузинской, армянской и азербайджанской. В беседе участвовали Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Круглый стол вела Ирина Лабунина. Всего доброго, счастливо.
Кавказ Говшалы верилиши баша чахты. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. İraqda bu ay öldürülən Amerika əsgərlərinin sayı 98-ə çatdı. İran rəsmisi uran zənginləşdirmənin sürətləndiyini təsdiqləyir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda az 9 nəfər öldü. Cənubi Afrikada Nobel mükafatı laureatı qarət olunub. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 13-16, gündüz 17-22 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmurlu hava, gecə 6-11, gündüz 18-22. Azərbaycanın qalan yerlərində əsasən tutqun və yağmurlu hava, dağlarda gecə 2-7, gündüz 10-15, düzənliklərdə gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı Rövşən Əliyev aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Panorama proqramı ilə davam edəcək. Tikinti materiallarının qiyməti niyə qalxır? Bu barədə ekspertlə söhbəti Panorama proqramında dinləyəcəyik.